Особое мнение.
Не обязательно. 13 часов 6 минут. Особое мнение. Здравствуйте, меня зовут Роман Попов. Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. С особым мнением сегодня депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев. Александр, здравствуйте.
Добрый день, Роман. Добрый день, радиослушатели.
Ну, собственно, почему позвал? Почему позвал? Я сначала сразу в двух словах объясню. Потому что Александр у нас в ряду депутатов Законодательного собрания, лично по моей оценке, наверное, такой представитель таких уж государственников-государственников. Вот так вот, ну вот по ощущению. То, так, чтобы кулаком по столу, государство, государство, еще раз государство. Интересы, интересы Родины и прочее, прочее. Так ведь, да, ведь по ощущениям?
Ну, на самом деле, в первую очередь, интересы моих избирателей, я бы все-таки сказал.
Ну, понятно. Интересы избирателей — это в том, что касается местной повестки. А в том, что касается, в общем, политической деятельности в целом, мне кажется, я дал достаточно точную оценку. Да? Все так?
Безусловно.
Ну, что ж, в таком случае поехали. Итак, сегодня 7 ноября. Сегодня не состоялось открытие ордена Ленину, но это исключительно технический вопрос. Из-за графика губернатора, который захотел присутствовать, кстати, вполне, по вполне понятным причинам, открытие сдвинулось на завтра. Тем не менее, орден Ленина готов, смонтирован, скомпонован, стоит теперь на новом месте, вы его, конечно же, видели. Ваше отношение как к ордену Ленина в целом, да, как вот как скульптурной композиции, так и к событию. Там, переехали, вытащили из забытия, получается, сейчас открыли и вроде как закончили историю.
Знаете, я к ордену Ленина отношусь достаточно положительно. Почему? Потому что для меня это в первую очередь не какой-то политический, идеологический символ. Это для меня символ эпохи. Эпохи, которая пережила промышленный подъем, индустриализацию. Ведь с этим знаком ассоциация у многих людей в успешном становлении, в успешном развитии нашего промышленного потенциала, наших крупных предприятий. Ведь за какие-то десятки лет, там лет за 15, у нас было рекордное количество предприятий построено. И, собственно, если мне память не изменяет, в 1972 году этим почетным орденом и наградили наш город. Что касается забытия, незабытия, я вообще не сторонник некого дисбаланса. Я считаю, что все должно быть системно. Если наше поколение, которое выросло на определенных интересах, которое получило воспитание еще тех людей, кто поднимал этот город, кто ассоциирует себя с этим знаком, я не считаю, что нужно поступать так вот, ломать, потом восстанавливать. Я считаю, должно быть все системно. Некую систему, плавная передача каких-то хороших моментов какого-то промышленного потенциала, да, ну а потом приведение всего этого в некую форму баланса какого-то.
Вот смотрите, орден сначала находился у нас на Октябрьской площади, а потом, ну, после известных событий, там, вопросов с землей, с передачей, уехал куда-то на хранение. Так вот, на этом условном хранении он находился достаточно долго. И когда мы сейчас увидели, что на новом месте около Заксобрания будет стоять тот же самый орден, вот у нашего обозревателя Вячеслава Дегтярникова, и у меня, кстати, тоже возник вполне логичный вопрос. Подождите, а почему тот же самый? Ведь его достаточно долго не было. Почему нельзя было сделать новый? Ну, то есть орден Ленина, ну, чисто скульптурно сделать новый, чуть более современный, может быть, использовать новые материалы. А его так подрихтовали, чуть-чуть подкрасили, и вроде тот же самый, который ставили тогда железяку, ставят и здесь, и сейчас. А ведь уже время прошло, можно уж было и постамент сделать более, там, я не знаю, там более качественный, и сам орден сделать из других материалов, сделать его чуть более современным, что ли.
Нет, ну давайте, если мы начинаем затрагивать техническую часть, да, этого монумента, то я считаю, он должен быть соответствовать полностью вот той эпохе, не знаю, как она точно называется в архитектуре, возможно, какой-то коммунистический монументализм, я думаю, он полностью соответствует этому. Ну, символ, который для кого-то считается святым, и часть наших избирателей неоднократно по этому поводу обращалась к нам. Я не считаю, что его нужно как-то усовершенствовать, приводить в более, так, не знаю, какой-то в более современный вид. Я считаю, что у нашей эпохи есть свои монументы, у нашей эпохи есть своя культура. Все это развивается, и не без этого, конечно, но те символы, которые соответствуют своим эпохам, для, повторяюсь, для кого-то считаются святыми, там, священными, я думаю, надо оставить в покое.
Ну, при всем при этом орден Ленина был органично вписан в ландшафт именно Октябрьской площади. То есть, ну, вот он, там вот он находился, и я не знаю, я к нему, например, настолько привык, что периодически проезжая мимо вот этого перекрестка Комсомольского проспекта и улицы, скажите мне, Екатерининской, да, у нас идет направо. Я иногда ловлю себя на мысли, что мне что-то не хватает. Вот он должен здесь стоять, и все тут. А сейчас он переезжает на место, которое, опять же, для меня, допустим, довольно быстро прикормили красные человечки. То есть вы уже сказали, что у каждой эпохи свои монументы. Вроде как у нас эпоха-то сменилась давным-давно.
Абсолютно согласен, но замечу. Вспомните коммунистические пикеты. Это одно из самых излюбленных мест коммунистических пикетов. И вот этот монумент будет прекрасно смотреться. Они составляют достойную часть и в парламенте, и в электоральной части наших жителей. Так что, я думаю... Ничего страшного в этом нет.
Но раз уж я зацепил красных человечков, которых там уже не стало, не так давно появлялась мысль, я правда не помню, кем она была озвучена, о том, что где надо собрать все монументы, все вот эти вот композиции современной архитектуры, которые стрит-артово украшали наш город длительное время, и где-то в одном месте их выставить, вот сделать вот такой вот, условно, там, парк, ну, простите, пожалуйста, за кавычное сейчас, парк такой чиркуновской эпохи. А ваше отношение к этой идее? Надо так делать, не надо так делать?
Видите как, я в своих решениях в основном опираюсь на мнение либо на какие-то данные. То есть, если мы проведем соцопрос, и у нас часть жителей скажет, что да, мы считаем это, в принципе, эти символы эпохи, они довольно-таки интересны и уже внесли часть в наше культурное наследие, ну тогда давайте выставим. Если, соответственно, как не удовлетворяет интересы наших жителей, наших избирателей, и не надо было их ставить тогда.
То есть вы скорее сторонник такого подхода, вот как народ решил, так мы и будем делать. Потому что люди, которые их ставили, они исповедовали скорее подход, вот мы поставим, а потом они поймут.
Знаете, идеология подхода тех людей, она пошла, по-моему, из их программы, с которой я знакомился, разрабатывал в свое время институт, по-моему, Инсор, культурное перерождение, там есть глава и Черкунова, глава и Белых, и вот на эту тему там очень много рассказывалось, что вроде бы как бы наш народ надо переродить через культуру, новое веяние, да, но я опять же возвращаюсь к тому, а мы спросили у народа, что им надо, то есть я, как представитель интересов своих жителей, я руководствуюсь в первую очередь этим, обладая определенным набором навыков и знаний и информации дополнительной, над которой работают аппарат, правительство, я принимаю соответствующие решения.
То есть в данном случае вы все-таки отталкиваетесь от интересов, а не стараетесь их формировать. Я просто к тому, что, смотрите, ведь...
Я отталкиваюсь от интересов и, безусловно, стараюсь их формировать. Вот. Но я опять же хочу сказать, что я считаю, что везде должен быть баланс. Не должно быть резких... Не должно быть принятия резких решений, я с вами абсолютно согласен, как там снос каких-то монументов, потом их возрождение, это иногда довольно комично выглядит со стороны каких-то структур. Я сторонник сбалансированности всегда. Сбалансированность должна опираться на определенные интересы. Если мы понимаем, что да, вот... эти символы имеют место быть. Давайте соберем парк, где будут люди заинтересованные в этой культуре, с ними знакомиться. Но я противник навязывания определенной культуры, навязывания идеологии сверху вниз, то есть вот перерождение новой культурной революции, перерождение там сознания людей через эту новую культуру. Я против этого.
То есть вы противник навязывания конкретной идеологии или вы противник навязывания вообще? Просто это важно.
Я противник навязывания.
Навязывание, в принципе, как процесса. Да. Тогда давайте переходим к следующей нашей теме. День народного единства, митинги по поводу Дня народного единства и удивительное дежавю в виде огромного количества административного или полуадминистративного ресурса для сбора людей на эти митинги. Письма, разосланные по учреждениям культуры, к примеру, там сканы появились в интернете в огромном количестве, рассказы людей о том, что вот там на заводах, в цехах. То есть где-то это выдвигалось как предложение. Ребята, давайте соберемся, пойдем, и тут вопросов нет. Где-то возникало ощущение, что на дворе у нас, ну, там, такие добрые 70-е. Потому что под расписку, значит, под ответственность, а кто не придет, тот пусть пишет объяснительную. И такое тоже было, и люди сходили. При всем при этом наши корреспонденты, наблюдавшие полностью вот это вот знаменитое шествие, уже ставшее знаменитым от Дворца офицеров до оперного театра, наш корреспондент уверяет, что при этом, в общем, настроение у людей было, ну, там, достаточно праздничное. То есть они шли улыбаясь, никто не шел с угнетенным видом. Другое дело, что, дойдя до места, все просто разошлись, и Галанина отслушали там уже, там, ну, человек там 200-300. Хотя, казалось бы, ну, привезли звезду. То есть вы противник навязывания вообще, но этот формат празднования, вот, который вот так официально по городу прошелся, разве он не был навязан? Разве это не навязанная история?
Ну, знаете, не соглашусь с этим. Почему? Во многих предприятиях, поскольку вы начали с предприятий, существует обычная корпоративная этика. Собрался коллектив, вышел на мероприятие. Они таким же коллективом, возможно, ходят и на все либо другие мероприятия. Вот второй раз поднимается вопрос, не было ли навязано участие в мероприятии. Вот меня лично, и я хочу спросить в прямом эфире наших властей, вот меня лично даже не пригласили, допустим, на это мероприятие. Я не получил ни уведомления, ни приглашения. Я пришел сам, прошелся с флагом в последних рядах этой колонны. Я думаю, безусловно, хорошее мероприятие, поскольку в последнее время в обществе наблюдается патриотический подъем, вот некий выплеск энергии, эмоций, солидарности наших людей. Ведь если вспомнить эту колонну, на ней были представители различных народностей, различных конфессий. И мне кажется, довольно хорошее мероприятие, эмоциональное. Я лично получил много эмоций и определенный заряд энергии.
Вот смотрите, я ведь с эмоциональностью и зарядом энергии не спорю. Я спорю в данном случае скорее с посылом. Но понятное дело, что люди, в общем, все взрослые, и если собрались, найдут чем заняться. И флаг понесут, и песню споют, и вместе весело шагать по просторам, ну там вот, и так далее. То есть все что угодно, все будет. Здесь вопросов нет. Вопрос в том, насколько добровольно они туда шли. Ведь если, допустим, на русский марш, который шел там, в тот же день по улице Крупской, мы к нему сейчас еще перейдем. Народ явно собирался добровольно, то есть, ну, а некоторые даже еще и вопреки. То на вот этот вот народный сход есть ощущение, что часть народу приходили, ну, в некоторой степени из-под палки, по такой вот советской привычке. Я ведь про это говорю. Насколько это, по-вашему, навязывание, не навязывание? А в эмоциональности тех, кто уже собрался там, ну, я не сомневаюсь нисколько. Еще раз говорю, не было угнетенных лиц.
Нет, ну вот вы сами сказали, либо из-под палки, либо советская привычка, либо все-таки эмоционально. Я не думаю, что на это мероприятие кого-то могли кого-то могли позвать из-под палки. Ну, Я уже повторился, что, возможно, на предприятиях существует какая-то корпоративная этика в каких-то коллективах, но у структур власти тоже она, безусловно, существует, ведь это довольно-таки сплоченные коллективы, которых объединяет там многие интересы, не только работа. Поэтому я не вижу ничего здесь негативного.
А для чего?
И еще хотел бы я добавить, ведь немаловажную составляющую в этом мероприятии немаловажную составляющую играла тема народного единства, да, объединения всех конфессий, культуры, народов. Ведь если мы окунемся в историю, у нас же многонациональный народ, и эту культуру надо хранить и развивать, поэтому ничего негативного, а наоборот, только положительное я вижу в этом мероприятии.
День народного единства, и все народы едины, да. Или День народного единства и Россия для русских. Вот мы с этого момента начнем после небольшой паузы. У нас сейчас реклама, хорошо. Потом про русский марш продолжим.
Особое мнение.
Мы продолжаем. С особым мнением сегодня депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев. Мы продолжаем про День народного единства. Вот раньше День народного единства у нас ассоциировался четко с русскими маршами. То есть было понятно, что День народного единства – это вот в некотором роде день, когда все националисты и сочувствующие им ребята собираются вместе и идут русским маршем. Что в Москве? Что в Перми, что в огромном количестве городов России. И причина здесь, конечно, вполне ясная, потому как, придумав праздник, идеологическую его составляющую, нам, ну вот нам, в смысле глобально, народу России особенно не объяснили. Ну, то есть, единство кого, от чего, какого народа? Этот год исключение, потому что народный сход, такой абсолютно прогосударственный народный сход, абсолютно такой вот тематический народный сход, нужный вот явно для общего, по всей стране прошедший, да, он, конечно, перебил. Вот он перебил полностью такой вот националистический окрас 4 ноября. Но русский марш, тем не менее, состоялся. То есть ребята прошли по Крупской и так далее и тому подобное. Вот по вашему мнению, в этом году произошел перелом? Вот теперь уже не будет националистического окраса праздника?
Ну, на самом деле, для меня День народного единства – это день единства народностей в Российской Федерации. И я не хотел выделять, либо придавать этому какие-то националистические нотки. Я не сторонник этого. Исходя из нашей культуры и истории, наша страна многонациональная, и многоконфессиональная, и на территории нашей страны издревле проживает очень много народностей, которые всегда жили в дружбе, жили вместе и находили общий язык, безусловно. Я не сторонник проведения какой-то границы, разделения и так далее.
Это хорошо. Я тоже не сторонник, честное слово. Но вы же не будете отрицать, что до сегодняшнего года День народного единства явно носил националистический окрас. Потому что никто, кроме националистов, особенно мероприятий не проводил. А они проводили, и причем довольно громко. А в этом году, в кои-то веки, проведено массовое общероссийское по всем городам мероприятие. Я вот поэтому и спрашиваю. Это год перелома, то есть теперь уже не будет такого националистического окраса у 4 ноября. Я понимаю, что ваше личное мнение здесь абсолютно как любого нормального человека.
Вот вы знаете, когда определенная новость или информация начинает муссироваться в средствах массовой информации, она и приобретает вес определенный. Ну, приедьте в мой избирательный округ и спросите у прохожих, что такое националистический марш или кто такие националисты. Да, я думаю, даже 20 или 30 человек вам не ответит на это. Да, безусловно, есть небольшое количество людей, которые придерживаются каких-то либо политических взглядов, либо националистических. Но вот лично я у себя в округе с этим не сталкивался, и я бы на самом деле даже весу этому не придавал. Я, конечно, учту их как мнение своих избирателей, если они у меня в округе есть и придут и обратятся. Но вот как-то более того выделять, я, честно говоря, за этими маршами даже и не следил. Я не могу обсуждать с вами эту тему, потому что я, как говорится, не в теме.
И еще одно мероприятие, полторы минуты до перерыва, сейчас успеем. Еще одно мероприятие состоялось у нас тогда же 4 ноября. Это был неформальный такой народный сход на Крохолевке. Люди старались отстоять пустырек, который там они, жители, именовали сквером, а их оппоненты, ну там застройщики, именовали там пустырем, полагая там, и с той стороны вполне справедливо, полагая, что они правы. То есть вот ваше отношение к подобного рода сходам, я не про Крохолевку сейчас именно, в принципе, то есть есть народ, который вдруг неожиданно решил, что их права попираются, и вот на этом пустыре что-то начинает строиться, а они здесь вот, не знаю, собаками гуляли.
Нет, ну если народ решил, интересы на самом деле попираются, это одно. А если существует некий центр возбуждения, либо какие-то корпоративные там, игры, выяснения отношений между застройщиками, это другое. Поэтому я, не зная броду, не полезу в воду. Да, ко мне обратился некий общественник через Facebook. Я попросил предоставьте документы, либо сделайте обращение, я, безусловно, займусь этим делом. Вот, но здесь надо, конечно, аккуратнее. Здесь, не имея документов, материала, высказывать свое мнение, возможно, оно заденет чьи-то интересы. Безусловно, я за интересы наших жителей согласен, чтобы территория для благоустройства, она должна быть территорией для благоустройства. Но и ни в коей мере не хочу затронуть коммерческие интересы каких-то определенных кругов, потому что бизнес, средний бизнес – это налоги, это тоже социальное обеспечение наших же жителей.
Александр Телепнев, особое мнение. 3 минуты паузы на московские новости, а потом мы вернемся в эту студию.
Особое мнение.
В 13.33 мы продолжаем. Особое мнение. Депутат законодательного собрания Александр Телепнев у нас в гостях. И мы немножко, чуть-чуть про Крохоля. Да? Итак, Крохоля, народный сход, люди бьются за скверик. Естественно, если бы у них, я вот повторю эту мысль, был какой-то центр принятия решения, может быть, в виде конкурентов, застройщиков этого торгового центра. Возможно, людям бы что-нибудь и светило. Это вот моя личная позиция. Потому что было бы где организоваться, был бы кто решит, мы собираемся, мы выходим. А так как этого центра нет, пока он еще будет формироваться из инициативных людей, пока они еще догадаются там решить какие-то юридические вопросы, а большинство ведь просто не очень грамотные на этот счет, уже будет построен первый этаж торгового центра, а там уже, ну, вон, вспоминаем историю с Садовским карнавалом, то есть, а там уже, ну, хоть забегайся. Уже хоть забегай. Я прекрасно помню, как, разбираясь с карнавалом, там люди просто вот чуть ли не с рулетками приглашали туда телевизионщиков, показывая, что рулетками. Вот дом, вот карнавал, вот рулетка, вот меряем территорию. Ну, чуть ли непонятно, что это наша придомовая территория. Значит, а я говорю, а где документ? Нет документа, все, значит, ничего. Вот. И здесь, конечно же, повторится что-то подобное, это понятно. Но все-таки, вот вы депутат. Ваша территория. Вы что будете делать? Вы обещали разобраться, посмотреть, а дальше?
Ну вот смотрите, насколько я обладаю информацией, и пермские общественники уже ее подняли, на этой территории была смена зонирования, подтвержденная судом. Если по судебным тяжбам все сроки для апелляции не прошли, пожалуйста, я готов интересы отстаивать, интересы своих жителей. Мы подготовим документы и пойдем тем же путем. Но, к сожалению, пока к ко мне никто не, не обратился. Документов я от наших общественников тоже не дождался, хотя они обещали прислать письма. Будем отстаивать, безусловно. Мне не нравится процедура смены зонирования наших земель. Я уже неоднократно наблюдал и сталкивался. Зонирование через суд и под прикрытием отстаивания интересов застройщиков либо собственников земли. Безусловно, этот механизм надо регулировать. Но происходит то, что происходит, и я думаю, что надо таким же механизмом действовать и отстаивать интересы. Были судебные решения, значит, надо оспаривать их, значит, нужны апелляции, ну и так далее.
Вот смотрите, вы депутат от этой территории, вы говорите, ко мне общественники не обращались. Но, знаете, у нас отношения людей с депутатами, они очень часто складываются, ну, так в параллельных реальностях, мягко говоря. Я не про вас конкретно, отнюдь. Я просто к тому, что я, например, не знаю депутата от своей территории. И если бы мне нужно было решать какую-то вот общественную проблему, наверное, депутат был бы последним, кому бы я обратился, только из-за того, что мне бы в голову не пришло. Может быть, вы в таком случае попробуйте выйти на общественников, тем паче, что они там есть, они никуда не уходят?
Безусловно, Роман, но... То, что вы сказали, не относится ко мне, потому что я в районе присутствую постоянно. У многих даже жителей, не берем лидеров общественного мнения, у многих жителей есть мой сотовый телефон, мне поступает масса звонков, у меня работает там приемная, и я постоянно в курсе интересов наших жителей и участвую в жизни района.
Ну, здесь я не сомневаюсь, я просто к тому, что в любом случае вопрос-то был в том, может быть, вы тогда сами, чтобы не терять времени, постараетесь выйти на общественников, территория-то ваша?
Мы уже начали параллельно заниматься, на самом деле, этим, подготовили все соответствующие запросы, мы, безусловно, поднимем всю документацию, в этой ситуации будем разбираться, это безусловно.
Ну, в таком случае мы будем и через вас эту ситуацию тоже на контроле держать, почему нет, раз уж мы про нее начали рассказывать. Это программа «Особое мнение». Александр Телепнев, депутат ЗАГС Собрания, у нас в гостях. Мы продолжаем. Ну, про 7 ноября поговорили, про 4 поговорили. Тема, которая за праздниками чуть-чуть ушла в сторону, а тем не менее, ведь еще неделю назад муссировалась и достаточно активно. Пермь-36. Вы не последний человек. Не последний человек в этой истории. Владимир Лукин, Михаил Александрович Федотов приезжают в Пермь. Проводят здесь ряд встреч, ряд рабочих совещаний, привозят документы из администрации президента, собирается совет. И вот на данный момент история вокруг Перми-36 выглядит, как, сейчас вы меня поправите, как мне кажется, следующим образом. У нас тут, здесь, перегнули палку, а у них там, вот в Кремле, ее аккуратненько поставили на место. Нет?
Ну, в последнее время, да, эта тема довольно актуальная. Я думаю, не перегнули палку. Я думаю, в принципе, все достаточно положительно, что и для одной стороны, что и для другой. Музей существует. Та работа автономного учреждения, которое управляло этим музеем, да, безусловно, она критиковалась. Да, безусловно, и я в этом принимал участие, но я принимал участие с внутренней стороны финансового обеспечения. То есть, когда нам КСП докладывает о расходах, о нарушениях, безусловно, я обсуждаю это и поднимаю, что есть, да, они присутствовали, некие нарушения. Я ни в коем мере не хочу ущемлять сторонников этого музея. Я ни в коем мере не хочу там закрытия. Я хочу, чтобы все соответствовало нормам закона, в том числе и финансовое обеспечение, в том числе и деятельность этого музея.
Вот смотрите, мы честно, я честно в этом признаюсь. И своих журналистов я об этом просил. И сам при первом удобном случае, когда возникал вопрос о музее Перм-36, с какими бы мы спикерами ни общались, я всегда прошу поднять еще и вопрос пилорамы. Потому что для меня там, музей Перм-36 и фестиваль пилорамы такие завязанные друг на друга вещи. И, может быть, для меня лично фестиваль пилорамы даже чуть более принципиален. Может быть. Это... Так. Когда я спрашивал Михаила Александровича Федотова и Владимира Петровича Лукина про судьбу фестиваля «Пилорама». Они очень много рассказывали про судьбу музея «Перм-36». Когда я их спрашивал про судьбу фестиваля «Пилорама», они отъезжали на тормозах. Не та тема, не для этого приехали. И я столкнулся с тем, что практически все спикеры, с которыми я начинаю общаться по поводу музея «Перм-36», охотно рассказывая о помощи со стороны там, государства, администрации, президента, аккуратно обходят стороной вопрос с «Пилорамой». И у меня возникает ощущение, я почему к вам и обращаюсь, вы один из ярчайших противников, собственно, подобного рода движух. Пилораму разменяли, да? Да? Разменная монета была? То есть теперь Перм-36 оставили в покое, потому что от пилорамы отказались?
Давайте так, не будем ставить вопрос ребром. Есть две стороны. Есть формальная работа автономного некоммерческого учреждения, и есть идеологическая направленность этого форума. Соответственно, сценарий на этом форуме и различные спорные вопросы, которые не укладываются, так скажем, в рамки государственной идеологии. Это что касается этой стороны. Значит, возвращаясь к формальной стороне, когда мы прорабатываем бюджет, мы видим финансирование, мы, соответственно, задаемся вопросом, насколько эффективно действие этих мероприятий на бюджетные деньги. Вот, собственно, и все.
То есть, условно говоря, хотите пилорамить, пилорамьте на свои.
Ну, не всегда так, но такой вопрос имеет место быть.
Три минутки и еще одна тема, даже две минуты, но тем не менее, это кратко. История с зоопарком. Она у нас сейчас вот так вот, если уж в повестке выставлять, наверное, не на первом месте, отошла, слава богу, чуть-чуть вниз приспустилась. Mm-hmm. Вот. Но все-таки история с зоопарком. Зоопарк в Черняевском лесу или зоопарк на Братской? Это первый аспект вопроса, ваше мнение. И второй аспект вопроса, собственно, перспективы появления нового зоопарка вообще вами как оценивается? Будет он? Уже даже не важно где.
Роман, теперь можно свою человеческую точку зрения, наконец-то, давайте, как не депутата? И хотя бы единственный вопрос вам. Вы давно были в нашем зоопарке?
Недавно был. У меня вот. Дело в том, что у меня ребенок первоклассник, поэтому я периодически появляюсь.
У меня ребенок 3 лет, и я за последний месяц 2 раза ходил в зоопарк, и меня его состояние на самом деле не удовлетворяет.
Ужасно. Я вам так сочувствую. Я бы не выдержал за последние месяцы даже 2 раза подряд.
Да, ну ребенок просится, поэтому охота ему показать и сказочных героев. И жалко, что нет слона, которого она так хотела там увидеть. Да. Но что касается
Мишки, сошедшие с ума.
Да. А что касается Черняевского леса, я думаю, что неплохая территория, там бы хорошо разместился зоопарк, куда наши жители могли бы ходить со своими детьми.
А теперь, что касаемо перспектив, он вообще уедет? Вот сейчас уже ваша такая оценка, прогноз, да, эти?
Слушайте, я на самом деле не берусь делать прогнозы, но хочу сказать, что мы работаем над этим, мы неустанно за этим следим, и депутатский корпус очень жестко и четко фильтрует все векторы и все проекты, которые предоставляет правительство. Это вы, безусловно, можете наблюдать за последние годы. За наш созыв, он, наверное, один из самых таких бурных, который войдет в историю такой вот довольно жесткой конструктивной работой между депутатами и правительством, отстаивание интересов наших жителей.
Александр Телепнев, депутат ЗАГС Собрания Пермского края, в программе «Особое мнение». Ну, я надеюсь, что не последний раз.
Спасибо большое. Очень рад был у вас побывать на радио. Зовите чаще, конечно.
Будем звать, безусловно, будем звать.